мы говорили о кризисе среднего возраста человека, то есть так же, как бывает кризис среднего возраста человека, также бывает кризис среднего возраста семьи, несмотря на то, что этот кризис может настигнуть семью и через 5 лет после хупы, и через 10, 15, 20, 25. Но, к большому сожалению, в ряде семей это происходит. В ряде семей и тех, которые нас слушают, и их соседей, их друзей, их родственников. Поэтому мы решили с вами об этом поговорить. И мы первые занятия мы говорили о проблемах. Вот, а дальше мы стараемся эти проблемы решить и дать какие-то возможные рецепты для того, чтобы мы могли помочь себе сами или помочь нашим друзьям, знакомым, соседям. И сегодня мы говорим о том, что составляет мелодию семьи, о настроении. Вы знаете, когда меня в шидухах спрашивают, что нужно искать, на что самое главное нужно обратить внимание при выборе зивуга своей половинки души, я всегда говорю медот. Медот, не те медот, которые размеры 90, 60, 90 или рост 180 и спортивная походка, а те медот, которые качество души. Качество души, качество характера. И мне кажется, что... то есть это кажется не только мне, я это вижу из своего опыта многолетнего. А, так сказать, наши и Хазаль, наши мудрецы, и в наших книгах сказано, что, в общем, очень многое в человеке можно поменять, очень многое. И даже такие серьезные вещи, как отношение человека к Торе, отношение человека, мировоззренческие какие-то моменты, отношение человека к окружающему миру, какие-то понимания глубинные, причинно-следственных связей и так далее. Об этом можно говорить. Труднее всего, на самом деле, человеку разобраться с собственным характером. И наибольшее количество неприятностей, я не хочу сказать трагедий, не дай бог, но трагедии бывают тоже, встречаются именно тогда, когда вот в семье нелады, когда в семье скандалы, ссоры, взаимные обиды, занудство с одной стороны, гневливость с другой стороны. В общем, все то, что очень мешает семьям быть счастливыми. Вы знаете, что есть такая вещь у нас в Торе, что когда человек заблудился, обычно как? Мы молимся в сторону храма, да, когда мы хотим поговорить с Всевышним, у нас так положено, так принято, мы поворачиваемся в сторону храма. А если человек, скажем, заблудился в лесу, он не знает, он не умеет, по компасу не умеет ориентироваться, плохо учился в школе, географию не знает, он не знает, где, в какой стороне храм. Так, а куда же молиться, куда повернуться, в какую сторону? И тогда сказано, что ты можешь стоять, где ты стоишь, можешь не искать судорожно направление. Ты только настрой свое сердце. Что такое настрой свое сердце? А сказано, ты сам, каждый человек, ты сам малый храм. Это очень приятно слышать. Я сам малый храм? Да, ты сам малый храм, настрой свое сердце, и тогда ты можешь, так сказать, разговаривать с Всевышним. И если бы можно было на этом остановиться, да. Я малый храм, я настрою свое сердце, все хорошо. Но, к большому сожалению, у этой фразы есть продолжение. Да, ты сам малый храм, но только храм сейчас, в наши дни, храм разрушен. храм разрушен, и каждый из нас, который является сам малым храмом, он тоже, в общем, как-то так у нашего малого храма где-то крыша потекла, где-то, я знаю, там какой-то фундамент пошатнулся, где-то стены скривились, и мы сами, в общем, немножко разрушены. Сейчас, когда после шаббата мне позвонила моя дочка, она говорит, что, как? Я говорю, сейчас у меня будет урок. Она говорит, ой, про что урок? Я говорю, ну, как построить идеальный дом? Она говорит, что такое идеальный дом? Я говорю, ну, как построить идеальный дом без крика, без ругани, без взаимных упреков? Она, девушка с чувством юмора, она говорит, ну, уж совсем. Особенно в карантин, особенно когда, значит, прибедудная ситуация и при всякая такая. Ну уж совсем, я говорю, ну может и не совсем, но как бы стремиться к тому, чтобы дома было хорошо. Так вот, какая работа, мы малый храм, какая работа была в храме? Какие главные работы были в храме? Это карбонот, принесение жертв, и это левиты пели песни. Это шира, песни. Так вот, собственно говоря, у нас в семьях мы тоже должны подумать, а вот что такое карбонот, как это относится к нам? И вдруг выясняется, что это просто вплотную относится к нам. Как это относится к нам? А очень просто. Мы всегда чем-то ради чего-то жертвуем. В семье, в жизни, в быту мы всегда чем-то ради чего-то жертвуем. Кто-то решает пожертвовать, я знаю, своим отдыхом дневным. И этот папа, например, папа, мама, пусть будет папа, он жертвует своим дневным отдыхом, но зато он сидит со своим сыном, играет с ним в какую-то, я знаю, там, особенно в шаббат, там какая-то настольная игра, потом проходит 20 лет, и сын ему говорит, папа, ты знаешь, вот то, что ты со мной сидел тогда и играл, я это запомнил на всю жизнь, и я сейчас, я хочу быть для своих детей таким же папой, каким ты был для меня. Это уже переходит куда-то в разряд песни. Карбонот в разряд песни. Я вспоминаю, что когда-то у нас была такая ситуация в жизни. Ведь в Израиле очень мало отдыхают, очень мало. Какие 3 дня, 4 дня, все. Это особенно мы только приехали, мы только устроились на работу. И, в общем, дети как-то, ну, это было, я знаю, может быть, через 10 лет после того, как мы приехали. Даже, наверное, меньше. Короче говоря, мы поехали отдыхать. Мы поехали отдыхать куда-то на север. Мы были, еще была семья наших учеников. Мы сняли какой-то домик. Вот там коровки, такой пасторальный такой пейзаж. Все замечательно. Приезжаем к вечеру, долго-долго ехали. И вдруг наша дочь вспоминает, что оказывается завтра у нее, она ходила в кружок, такой кружок был, наверное, есть, Минухи Фукс. Минуха Фукс – это такая женщина, которая пишет книжки детские, ставит фильмы в ортодоксальном Израиле. И вдруг, значит, наша дочка вспоминает, что, ой, а завтра должны быть какие-то отборочные там прослушивания, просматривания тех, кто будет участвовать дальше, так сказать, в каких-то там фильмах, спектаклях и так далее. И, конечно, мы все сказали, ну что, надо было тебе предупредить об этом раньше, надо было как-то, может быть, мы как-то бы, я знаю, на день сдвинули нашу поездку, ну что-то такое, мы ехали, я знаю, 3 часа мы были в дороге, мы только приехали. Для того, чтобы успеть завтра на вот это прослушивание, надо вставать, не знаю, в 6 утра. и снова ехать туда, откуда мы только что вырвались из города, и вот уже вот он, отдых перед нами, уже вот так это все. Короче говоря, значит, утром мы проснулись, ни папы, то есть моего мужа, ни дочки дома не было. Они потихоньку договорились, встали в 6 утра, и он, приехав 3 часа вечером, ведя машину, там, не знаю, мы приехали, мы всегда опаздываем всюду, вот я уже говорила, приехали поздно, и тут, значит, мы все на отдыхе, а их нет. Они уехали вот на это самое прослушивание. Благодаря этому, это не просто у нас есть память, нашу дочку выбрали, и она снялась там. Есть фильмы такие сейчас очень популярные у религиозной детворы, «Мевца Шалом», «Операция Шалом», и такой полнометражный фильм, где она играла аж главную роль, Бейн Куцима Шушан, там, в общем, про девочку, которая приехала из провинции в город, и вот как она там абсорбируется, как она устраивается, отношения детей, отношения, такой на педагогически нравственную тему, такой художественный фильм. Короче говоря, мой муж выбрал, что он, в чем, так сказать, что он жертвует чем? Он пожертвовал там днем отдыха, он пожертвовал там, я знаю, свою усталость, он, так сказать. Но он решил, что это для него важнее. И это должен подумать каждый человек, что за что, что является следствием чего. Мы живем в системе вот таких... Корбанот, в системе таких жертв. Мы всегда. Я решила делать на вот этот шаббат, который прошел голубцы, значит, чем я пожертвовала? Вместо того, чтобы просто засунуть куры быстренько, раз, напихать картошку, там, я знаю, в рукав, эту целую курицу, все, 15 минут, 6 кур стоят, все. Вместо этого я 3 часа, значит, в эти капустные листья и обязательно прижарить, и сложить, и перчики, и кабачки, и это. Но я пожертвовала своим временем. Но в чем я выиграла? Я выиграла в онек шаббат, в наслаждении шаббатом, в том, что все мои дети и внуки сказали: «Вау, Савта, ничего вкуснее мы в жизни не ели, не пробуем. Вау, Савта, ты столько потратила времени». Да, я потратила время. Мне от этого хорошо. Мне хорошо, потому что я выиграла больше, чем я проиграла во времени. Вот это, если мы будем вот так вот чуть-чуть думать, чем, ради чего мы готовы пожертвовать, может быть, оно все и выстроится. Одна очень умная женщина говорила: «Ашалом шове коля мехир». Мир, он стоит любой цены. Любой ценой делай мир. Сейчас Кармела говорила о Раве Ицхаке. Так вот, из нашей памяти, из нашего общения, Рав Ицхак говорил: любыми путями делай, пожалуйста, мир. Пусть ты в чем-то уступишь, пусть ты права, но ты промолчи. Пусть будет мир. Моя мама всегда говорила: добрый мир лучше, худой мир лучше доброй ссоры. Худой мир, когда мы познакомились с Равом Ицхаком, для него это была очень такая сильная позиция, очень сильная позиция. И я вдруг вспомнила, оказывается, моя мама, которая мало что знала из идишкайта, из еврейства, она жила очень-очень по-еврейски. И вот это «худой мир лучше доброй ссоры», вот пусть мы в чем-то чем-то уступим, но мы выиграем намного больше. Сейчас мы об этом еще поговорим. Теперь, значит, в храме приносили курбанот, и в храме музыка, шира. Это там, где просто слова не зайдут в душу, вместе с музыкой они да зайдут в душу. Иногда бывает так, что просто какие-то псалмы, какие-то тексты. То есть ты читаешь глазами, ты понимаешь умом, но когда ты слышишь это на мотив с каким-то нигуном, произнесё, пропетое или с аккомпанементом музыкальным, это совершенно другое. Поэтому я очень-очень-очень советую, чтобы в доме было много музыки. Знаете, когда меня спрашивают на свадьбе, вот что должно быть, если выбирать, что на свадьбе должно быть обязательно, на что не жалко тратить деньги, всегда жалко тратить деньги, но, так сказать, если выбирать из приоритетов, то на что да тратить деньги? Я всегда говорю, значит, три вещи, и одна из трех вещей обязательно, я говорю, музыка. Музыка в каком бы зале ни была, какая бы еда ни была, но музыка должна быть хорошая. Музыка должна быть не фальшивая, профессиональная, трогающая душу. Музыка – это очень важная вещь. И в каждом доме я бы очень советовала, в каждом доме, ну, у нас есть такая поговорка, мы не любим громкую музыку, мы любим очень громкую музыку. Это понятно, что идет от моего мужа и от детей, и я, так сказать, смиряюсь, потому что я, опять-таки, система корбанот. Я понимаю, что, значит, эти децибелы, которые могут, там, я знаю, отскакивают от стены, снова возвращаются ко мне в голову, эти децибелы, они хранят семью. В семье есть определенный ритм, определенный темп, определенная радость. Когда, я знаю, в нашей той жизни всегда музыка, это было что-то такое, что спасало. Это было что-то такое. Я много сейчас читаю из истории, из российской истории, из советской истории. Все это вспоминаю, все это переживаю. Переживаю жизнь своих родителей. Видимо, приходит такой момент в жизни, когда очень хочется все как-то воссоздать и передать. И я очень надеюсь это передать. Я очень надеюсь передать следующему поколению о том, что было с русским еврейством, с советским еврейством, как они жили, чем они жертвовали, что они, так сказать, что они испытывали. И вот я понимаю, что очень многое для душевного здоровья, даже в какие-то тяжелые и страшные годы, делала музыка. Музыка, и поэтому я говорю, пожалуйста, пусть музыки будет много в ваших домах. Конечно, вы мне скажете, а как, если папе нужно работать, а дети, особенно подростки, включают вот это бум-бум-бум-бум-бум. Они же не Чайковского с Моцартом слушают. Они же да, не даже какие-то хасидские нигуним. Они же слушают вот этот бум-бум-бум-бум. Но понятно, конечно, что мы идеологически выбираем себе ту музыку, которая, скажем, в лучшем случае возвышает душу, в худшем случае, так сказать, не снижает, просто делает какую-то эстетику внутреннюю, но, не дай бог, не какой-то металл, который приводит к депрессии и так далее. Нет, разные бывают даже эти направления. Но, в общем, конечно, каждая семья себе выбирает музыку, которая идеологически соответствует уровню семьи. Но при этом сделайте так, чтобы чтобы и дети, и родители чувствовали себя хорошо. И если, скажем, родителям, может быть, нужно работать, я знаю, папа пишет статьи, мама тоже что-то, и, значит, сделайте какое-то время, чтобы было... Да, еще один момент. Если вы скажете мне, опустите, пожалуйста, пусть дети оденут наушники, и все хорошо. И как вот, как в общежитиях, как в пнемиот. У нас в общежитиях, у нас вот такой закон, чтобы люди не навязывали один другому свои вкусы, тем более, что разная бывает идеологическая подготовка, идеологическая платформа, значит, мы всегда говорили так. Пусть каждая девочка имеет свою музыку, свои наушники и друг другу не мешать. Кто-то занимается ивритом, кто-то готовит рефераты, я знаю, по Навиим, по пророкам, еще что-то такое. Значит, чтобы друг другу не мешали. Но это общежитие. В семье наушники разделяют. И я вас хочу от этого предостеречь. Как когда-то мы говорили об этом на прошлых встречах, на меня совершенно жуткое впечатление произвела семья, в которую мы зашли, и каждый сидел у своего компьютера. Это было много лет назад, поэтому тогда это меня поразило. Сейчас это уже наша жизнь, это уже, так сказать, то, что мы говорим, это мициют, это реальность нашей жизни. Так вот, также точно общая музыка, она сближает, наушники разделяют. Попробуйте найти такую музыку, которая будет хороша для всех. Попробуйте развить вкус, скажем, своих детей теми образцами песен, знаю, какой-то музыки, которые вам близки. А может быть, слушайтесь то, что они слушают. А может быть, вы там найдете что-то интересное. Во всяком случае, в семье хорошо, если есть звучание, если есть какой-то оптимизм, если есть какое-то тепло, и это достигается очень во многом музыкой. Теперь, что еще, понимаете, почему я говорю о музыке? Коля Паулот Шамаем, как это Парамхалю, Коля Паулот Шамаем Аль-Ядей Шира. И если Коля Паулот Шамаем Аль-Ядей Шира, так тем более мы как отражение небес у нас в доме, тоже очень много можно сделать с помощью звуков. Вот это первое, что я вам хотела сказать. Теперь еще такой момент. Запахи. У каждого дома есть определенный запах. И это очень-очень важная вещь. Очень важная вещь. Иногда идешь по лестничной клетке, и ты чувствуешь, как пахнет из какой квартиры, и ты уже понимаешь, там готовят обед, а там каким-то вот таким средством новомодным помыли пол, а там обоняние – это очень такая интимная вещь нашего организма, и не только нашей физиологической составляющей, но и какой-то духовной составляющей. Когда, скажем, чтобы приносить кторет в храме, там растирали благовония. Растирали благовония специально. То есть благовония, они помогали службе, помогали общению с Всевышним. Благовония помогали. Поэтому это тоже такой очень важный момент. И старайтесь, чтобы это не было так пущено. Запахи – это очень важная вещь. И если мы уж тут говорим о семье и о зугиюте, и о супружестве, это и очень важная вещь. Не только, чтобы дети помылись, не только, чтобы обязательно там всю снять одежду в стиральную машину, в сушильную, детей в ванну один за другим, быстро, шампунчики, но постарайтесь выбрать эти шампунчики, постарайтесь, чтобы они были приятны, приятны для вас, приятны друг для друга. И, конечно, если мы будем говорить о зубе, о муже и о жене, это очень важная вещь. И, скажем, можно экономить на какой-то шмотке, но старайтесь, если есть возможность, я не говорю всем срочно скупить там все французские духи или какую-то туалетную воду мужскую и так далее, но, в общем, это тема. Это тоже тема. Это не то, что мы отбрасываем, ну какая разница. Нет, нет, это тоже тема, которая звучит в доме. Звучит. Теперь я сказала, что когда растирали вот эти вот благовония, да, для чего? Для того, чтобы приятно пахло, для того, чтобы, так сказать, в храме, храм наполнялся. Даже, вы знаете, сегодня была у нас недельная глава, может быть, вы заметили, что там говорится, мне кажется, это в Мидрашем говорится, что когда было вот это Синайское откровение, и вот этот вот Итарерут, этот подъем, это вдохновение, это все, и говорится в Мидрашах, что воздух наполнился необыкновенными совершенно запахами, кроме всех остальных вещей, кроме огня, кроме дрожания, кроме еще необыкновенные совершенно запахи. Понимаете, настолько это важно. И запахи был один из тех моментов, которые входили в человека, и которые, кроме вот этого звука, рога и все это, запахи очень важны. Так вот, когда растирали благовония, их не просто растирали, а еще и говорили. Говорили, растирайся хорошо, растирайся хорошо, растирайся хорошо. Что это значит? Почему? Для чего? А оказывается, голос человека, он улучшал качество благовоний, улучшал. Если говорили хорошие какие-то вещи, вот эта просьба, это тепло, растирайся хорошо, растирайся хорошо. Тогда и благовония получались другими. Поэтому очень важно, что мы говорим дома и как мы говорим дома, и какой тон разговора. Голос улучшает не только качество благовоний, голос улучшает качество жизни. Ну, например... Например, в той жизни было так у нас, там, не знаю, в России. Слово «сюсюканье» – это было плохое слово. Плохое слово. Так я вам скажу, дорогие мои, что если семья наполнена, вот это такое вот слово оттуда, оно с какой-то отрицательной, какой-то окраской к нам пришло, «сюсюканье». Так вот, неверно это все, неверно. Сюсюканье – это нежность, ласка, тепло, ощущение. Ты моя зайка, ты мой кролик, ты мой самый лучший. Ты посмотри, какая я тебя обожаю. Ты такой хороший, ты такой умный. И не только по отношению к детям. К детям 100%. Но совершенно не только по отношению к детям. И это может быть не просто выражено в словах. В словах обязательно. Я тебя люблю 158 раз в день. В разных интонациях. Обязательно, обязательно. Мужу и жене ни в коем случае не останавливаться на том, что под хупой 15 лет назад я тебе сказал, когда что-то изменится, ты узнаешь. Хас вехалила, не дай бог, не дай бог. Повторять и повторять и повторять. Это тоже делает атмосферу дома. Обязательно. Это тоже делает ощущение дома. Понимаете, конечно, многие мы приезжаем из того мира, а там же по-другому. Там же мужчина, значит, ты суровый, значит, вот ты суровый мужчина, вот только такой мужчина должен быть, и это правильно. Но неправильно это. Но абсолютно это неправильно. Может быть, ты должен быть суров, я не знаю, Камалеку, будь суров, понятно. будь суров, там, не знаю, к хулигану какому-то, будь суров, там, не знаю, к ситуации, там, не знаю, в России или в Белоруссии, или наши, так сказать, политические страсти. Пожалуйста, будь суров, но у себя в семье переборщить «я люблю тебя» нельзя. Нельзя. Переборщить нельзя. Причем это может быть не просто «я люблю тебя», это может быть «а ты поставил плату?» Она спросила на шаббат. «Ты плату поставил уже электрическую?» Она так спросила, а он слышит: «Я тебя люблю. Все нормально?» И он ей отвечает: «Да, я уже поставил плату, и я уже, значит, сделал вот этот реле электрическое, шаон шаббат уже правильно все поставил». Он ей говорит: «Шаон шаббат я поставил». А на самом деле он ей говорит: «Да, любимая, конечно, я уже все сделал, не волнуйся». И это любимое внутри вот этой вот поставил плату или включил шаон шаббат, это все внутри. И это то, я не хочу сказать это слово сюсюканье, просто оно вот оттуда к нам пришло, какое-то дурное слово. А вот по факту оно должно быть. Помните, когда-то ходила такая фотография, я не знаю, пару лет назад, значит, две команды, футбольные там команды, российская футбольная команда стоит, звучит гимн России, проливной дождь, перед этими спортсменами российскими стоят, ну, маленькие дети, там юниоры, видимо, той страны, которая принимает обычно всегда подрастающее спортивное поколение, оно вот смотрит на эту команду при команде, вот они стоят, и вот стоят вот эти российские такие вот гимн звучит, и они глазом не скосят на этих детей, и проливной дождь, и наша команда, израильская команда, и тоже звучит гимн. И вместо того, чтобы с этими вот мужественными физиономиями смотреть вдаль, израильские спортсмены сюсюкают. Они срывают свои куртки и укрывают. Дождь пошел, ливень, жуть. Надо скорее укрыть вот этих вот маленьких юниоров, вот этих вот детей, принимающей стороны спортивной. И скорее они их укрывают. Вот эта фотография, я помню, несколько лет назад обошла очень многие там, не знаю, как-то она передавалась. И это на самом деле мы хотим жить в этом мире тепла, радости, хороших слов, приятных ощущений, в мире вот этих теплых слов. Понимаете, у нас... Какие там теплые слова? В наших семьях еще надо очень и очень хорошо, в религиозных семьях, очень и очень хорошо говорить о том, я не могу себе сейчас не в рамках этой нашей встречи говорить о том, не просто как говорить, не о тоне разговора, не о мелодии разговора, а надо еще говорить о том, что можно и что нельзя говорить. Потому что, я очень извиняюсь, невульпе, просто мат, у нас человек тшуву сделал, а его прошлое за ним пришло в эту жизнь. Мой муж мне рассказал, ну, это было до короны, какая-то бар-мицва, и он идет, это, так сказать, религиозное общество, и вдруг он видит, слышит, он проходит мимо там на бар-мицву или с бар-мицвы, и он слышит двое мужчин в черных костюмах, стоят перед входом на самую и, так сказать, ну, то, что называется, у нас разговаривают матом. У нас уже такое время, что у нас матом не ругаются. У нас матом разговаривают. Обычно мы не очень любим быть такими занудными, ну-ну-ну там. Но тут он не выдержал и подошел и говорит: «Ребята, вы чего?» Они говорят: «Ой, Раф, ой, извините, если вам это помешало, ой, извините». Он говорит: «Да при чем тут я? Тут дети ходят, ваши дети, чужие дети. Вы вообще, как бы, это же есть же просто запрещенные вещи. Вот эти самые люди, они кашрут, они купят бадат самые, что ни на есть. Как? Махпут? Нет, ни за что. Только Рубин, только Айда Харидит, только. Я не говорю, что это плохо, это очень хорошо. Это очень хорошо. Чем человек выше поднимается, тем ближе он, так сказать, он дает отчет перед Шамаем, перед небесами. Но в этом почему-то, в этом можно так же говорить, как ты говорил до этого. Это мужчины. А женщины, что вы думаете? Это когда этот мучное изделие, которое жарится на сковородке, тогда у нас через слово. И это называется эвфемизм. Этот блин, который, в общем-то, понятно эвфемизмом, чему он является. И никто даже не думает, и все это вот так вот, это говорится, бегом, ничего страшного, все, скорее побежали. Чуть-чуть задуматься, что мы говорим, как мы говорим. Я вам скажу, что я читала воспоминания Чарли Чаплина, и он рассказывает, что в самые страшные, в самые нищие времена, они были нищими, они не были бедными, семья была нищая. Семья была в работном доме, семья была, то есть не семья, он с братом, а мать упекли в сумасшедший дом, в общем. Но он говорит, что у нас могло не быть дома корочки хлеба, чтобы макать его в какой-то жир и съесть с кипятком. Этого могло не быть. Но мать не пропускала ни одного плохого слова, которое мы приносили с улицы. И то, что мы выросли людьми, так сказать, более-менее интеллигентными, с нормальной, хорошей речью, он говорит, это заслуга моей матери. Она очень за этим следила. Так, дорогие родители, дорогие мамы и папы, нужно следить за своей речью. И не только, когда мы общаемся с детьми, но и когда мы общаемся друг с другом. И это тоже очень важный момент. Очень важный момент. Я уже не говорю о том, что бывают и просто грубости. Это в конце я скажу, потому что очень не хочется до этого доходить, и я там подальше. Вот. Теперь еще один момент. Одежда. Мы же как? Когда куда-то выйти, и да опять оттуда. Оттуда все привычки у нас, совковые привычки. Когда куда-то выйти, конечно, мы оденемся, конечно, мы приведем себя в порядок. Конечно, мы, женщины и мужчины, да, мы выходим на работу, мы выходим в гости, мы выходим на свадьбу, на бар-мицву, на улицу. А дома? Ну, какая разница дома? Так вот, на самом-то деле все наоборот. Вот на работу сбегай, не успела, ничего страшного. А вот когда ты знаешь, что через полчаса должен прийти самый важный человек в твоей жизни. Муж – это самый важный человек в твоей жизни. Вот к этому моменту, пожалуйста, хоть чуть-чуть. Ничего не успеваешь, хоть чуть-чуть. Чуть-чуть. Что-то одеть более-менее приятное, которое твою фигуру как-то, в общем, нормально показывает, а не какую-то хламиду, монаду, какой-то мешок и так далее. В мешке? Пожалуйста, на работу бегаем в мешке. Ничего страшного, тебя там узнают. А вот мужу это совершенно другое. Совершенно другое. И я вам скажу, что, к большому сожалению, когда я говорила в прошлый раз, мне одна моя очень любимая ученица написала о том, что я склонна винить женщин, а вот этот вот весь алимут, избиение, всякие страсти, которые происходят в семьях, что надо обязательно, надо привлекать полицию, надо привлекать социальные службы, что все ужасно, ужасно, ужасно. Вот, и я согласна, то есть не дай бог за преступление, конечно, надо сидеть в тюрьме. Но, дорогие мои, очень часто, очень часто. Понятно, мужики, мужчина, он может думать одну мысль, вот одно что-то, один раздражающий фактор, и все, он уже по сторонам, он не может. Так он устроен. Женщина может одновременно делать 5 дел, мужчина нет. Мужчина нет, мужчина одно дело. И также точно одна эмоция. Он может зайти в комнату и увидеть, какой опять бардак, опять балаган. Я целый день на работе, а тут неизвестно что. Он не может осознать сразу 5 моментов, что у ребенка поднялась температура, что отключили электричество и полдня не было света. Он это не может. Это так устроены мужчины. Нам надо их немножко понять и даже, я вам скажу, пожалеть. Даже пожалеть. Я вам честно скажу, у меня сейчас есть 2 парня, которые звонят, 2 парня, 2 взрослых мужчины, звонят из тюрьмы мне время от времени, ждут от меня шедух. За что сидят в семье? Один шарахнул жену, она сломала руку, и тут же она ей посоветовали, вызвала полицию, и все, засел хорошо на 5 лет. И еще один, которого я не знаю, тоже кто-то посоветовал ко мне обратиться, и тоже я на него посмотрела. Господи, кого он там, что душа в нем держит? Он мне фотографию прислал. Кого он там мог побить, убить и так далее? Просто, видимо, какой-то момент, мы поговорим еще о гневе. Гнев – это ужасно. И я не говорю, что гнев – это то, что надо простить. Но я говорю о том, что очень часто к гневу, к такой реакции приводит наше, девочки дорогие, наше поведение, наши слова, наше хмыканье, наша издевательская какая-то колкость, нашу какой-то... И понятно, что не дай бог, чтобы в семье было такое, что муж отправляется, шарахнул и сидит, и что делать? И так надо, нет другого выхода, да. Есть определенная правовая система, и только так. Но как часто мы видим, что это, да, доведен он был, и он ужас что сделал, ужас. Но есть такой момент – довели. Есть такой момент – довели. И вот это, понимаете, мужчины, они другие. И мужчинам, любимый, дорогой, самый лучший, как ты сказал, а как ты это сообразил? Ну ничего себе! А как они прореагировали? Да, ну понятно, не, ну ты понятно умнее всех, ну да, ну конечно. Им это нужно намного больше, чем нам. Вот я вас уверяю, вы можете все ситуации вот такие вот страшные, ужасные, вот 90% женщина может изменить. Почему оно не меняется? Почему плохо в семье? Потому что я не могу сказать, что она не хочет. Иногда хочет. Но для того, чтобы это изменить, надо немножко уступить. Быть немножко более гибкой. Сказать, может, что-то не заметить. Ну, разве мы можем не заметить? Ну, как? Ну, как мы, если мы правы? Мы же должны обязательно доказать свою правоту. Девочки, мужчины очень-очень-очень такие, ну, разные бывают, конечно, но в большинстве своем внутри они слабее нас. Поэтому почему Всевышний дал брахот, говорится, мужчина, спасибо, что не сделал меня женщиной, да, спасибо, что дал мне такую работу, чтобы я себя смог построить. Он же не построенный. А мы говорим, спасибо, что создал нас по своему желанию, потому что мы построенные, мы сильнее. Вот это может быть смешно звучит. Он шарахнет, и у меня рука хас выхалила. Ни у кого не сломается, но при этом женщина сильнее, женщина может манипулировать, женщина может повернуть как-то ситуацию, женщина намного более гибкий человек, женщина, она с одной стороны, конечно, да, танкала, но с другой стороны, женщина очень, так сказать, умеет, может изменить ситуацию в семье. Мужчина меньше. Мужчина во многом реакция на ситуацию. Хотя бы мне сейчас, я себе представляю, что я вызываю огонь на себя. И сейчас мне скажут, что он равнодушен, он орет на детей. Он шаббат заваливается спать и шаббат не проводит. Я вам сейчас все могу сказать, что вы мне скажете про мужей, про разных. Все могу сказать. Но очень во многом женщина может изменить ситуацию. И посоветоваться, пожалуйста, я готова. И есть очень много людей, которые будут готовы говорить и что-то такое придумать. Я знаю, скажем, одну семью, они живут скучно, скучно. У них есть дети, они живут скучно. Почему? Мужу не хватает какой-то нежности, какого-то тепла. Он не может осознать, в чем... Я со стороны слышала ее, его. И я себе представляю, что это такое. У меня есть такой пример. Когда мы делали семинар, скажем, мы делаем семинар где-то в России, значит, я на первом этаже, скажем, зал на третьем, я поднимаюсь, и я не понимаю, что перепутали время. Наверное, еще не сказали, наверное, люди еще не пришли на лекцию, на урок. Такая тишина. Я захожу в зал, полный зал, люди сидят, Россия, тихо, спокойно ждут. Та же самая ситуация, Украина. Я с первого этажа слышу, что все в зале, и все шумят, и кто-то перекрикивает, и кто-то спрашивает, и кто-то говорит, и так далее. Так вот, в семье ситуация России – это очень плохая ситуация, очень плохая. А ситуация Украины, я не говорю, что хорошо крики и хорошо, так сказать, такие вот повышенные там тона с отрицательным значением, но душа должна быть. Должно быть какое-то... Россия, так сказать, спокойно умозрительная. Это свойство, наверное, свойство, не знаю, там холодно, там тепло, не знаю. Какое-то это понятно, что есть в России очень страстные, милые, яркие, восторженные люди. Есть в Украине, хас выхалил, не про нас будет сказано. Все это понятно, но в общем, если мы говорим, в общем, в семье нужна какая-то душевность, тепло. И очень часто, и вот семья, о которой я рассказываю, значит, у них дети хорошие, нормальные дети. Но я спросила ребенка, я говорю, скажи, а что вы делаете в шаббат? Он говорит, ничего, мама все быстренько говорит, убираем со стола, все убираем со стола, ну и каждый делает свое дело. Я говорю, а мама с папой вместе? Что они? Нет, мама с папой не вместе. У мамы, маме всегда некогда. Я говорю, а это маме, может быть, папе некогда, папа, может быть, уходит там учиться, работать. Не, папа наоборот, папа хочет, а мама как-то ей это неинтересно и так далее. В общем, ребенок совершенно не обратил внимания, что я спрашивала. Я спрашивала там еще про игрушки, я спрашивала еще про книжки, я спрашивала еще много всего, но у меня это отложилось. Почему? Потому что я почувствовала, что муж в этой семье не летает. Ему обязательно Нужна нежность, нужно участие, нужны какие-то, может быть, какие-то шутки, какой-то, не знаю, чтобы жена его взяла за щечку и сказала: «У, какой ты у меня, там, я знаю, толстенький, худенький, хорошенький». Вот что-то такое живое, живое обязательно надо. И это я, конечно, обращаюсь к женщинам, ну, к мужчинам, соответственно, тоже. Почему? Значит, что теперь про мужчин? Теперь про мужчин я, так сказать, гнев, гневливость. Значит, в шаббат это, к сожалению, не кончается. Иногда бывает так, ну, неделя, а вот шаббат, отдохновение души, все ждут шаббата, ничего подобного. Если так на неделе, так будет и шаббат. А шаббат, так еще ребенок может в школу убежать, так еще жена может на работу уйти, так еще они могут. А шаббат – самый лучший день, который должен быть самым-самым сладким днем, самым желанным, он превращается в самый кошмар. Все дома, это как наша корона, все дома, все ссорятся, поэтому дети могут поссориться. Дети, ты взяла мою эту, ты взяла мое то, а почему? А я тебе не разрешала, а я это во всяких семьях бывает. Ничего страшного. Все это потом все равно останутся друзьями и самыми близкими людьми на всю жизнь. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь или пойдите куда-то на педагогический, так сказать, какой-то практикум, лектории и так далее. Есть таких много очень хороших. Кстати, очень интересно говорит по поводу воспитания детей Рафаэль Шустер. Очень интересно говорит. Я прям горжусь, что... Это мой когда-тошнейший дух, у них замечательные дети, замечательная семья, и он специализируется сейчас по воспитанию, в частности, по воспитанию подростков, и очень-очень по делу, и очень интересно. То есть можно с ним связаться, и можно с ним посоветоваться, у него и уроки интересные, и он просто может дать какой-то практический совет родителям, вот как себя вести в той ситуации или в другой. То есть я к нему уже посылала, я к нему посылаю за практическими советами, потому что он молодой, и все это, так сказать, живо, и у него дети от и до, и, так сказать, он проходит все это сам в своей семье и может поделиться с другими семьями очень хорошо. Это я говорю о педагогике, о детях. Но шаббат, это же для мамы и папы, для мужа и жены, это же Си-день, это же именно тот день, когда вместе, когда красиво, когда вкусно, когда приятно, когда хорошо, когда не надо никуда торопиться, когда можно раствориться друг в друге. К большому сожалению, что получается? Ой-ой-ой-ой-ой. И тут, дорогие мужчины, я немножко поругала женщин, сейчас немножко поругаю вас. Вы тоже должны думать о системе корбанот, о системе жертв. Чем, ради чего? Конечно, можно криком добиться того, чтобы все дети сидели за столом в тот момент, когда я говорю: «Кидуш, почему ты встал, почему ты вскочил, почему ты сел, почему?» Крик, 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 крик. Знаете, я однажды зашла, мы жили какое-то время, очень короткое, в Рамоте, в Иерусалиме, в Рамоте. И я зашла к моим соседям случайно в тот момент, когда папа делал кидуш. Я очень удивилась, никто не сидел за столом. Вот где какого ребенка застал этот кидуш, это мне было удивительно. У нас на тот момент, у нас все дети во время кидуша сидели за столом, и дети, потому что всегда гости, гости и дети, все вместе, все. А тут я смотрю, нет, ну вот кого где кидуш застал, остановились, папа сделал кидуш. Вот, ну я зачем-то, видимо, зашла там, не знаю, за какой-нибудь солью, за какой-нибудь открывалкой. Вот, и я ушла. Но мне это запомнилось, потому что у нас было совершенно по-другому. Потом прошло много-много лет. Прошло почти 30 лет. Все дети в этой семье религиозные, все такие очень серьезные кто-то учит Тору, кто-то работает, кто-то делает и то, и другое. Очень серьезные евреи. И не было никакой обязаловки. А я знаю семьи, в которых, да, есть крик и обязаловка. И обязательно встань, сядь, почему ты не сидишь за стола, пока родители не разрешат ни в коем случае. И крики, 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 крики. И дети разбегаются, разбегаются. И, конечно, это действует и на отношения мужа и жены. Мы оказались несостоятельны. Мы для себя нашли этот мир Торы. Мы в него пришли. Мы, так сказать, очень счастливы здесь. Мы хотим это счастье передать вам, самым любимым, самым близким. А эти любимые близкие говорят, спасибо, родители, накушались, не надо. И вот когда я говорила, я перепрыгнула это, говорила об одежде, я еще хотела обратить ваше внимание на то, что не только друг для друга одеваться, и это важно, очень важно. И не надо, чтобы у мужа была майка, там, не знаю, с дырками, а кто ее увидит? Увидит, самый главный человек увидит. И в каком порядке тело, и в каком порядке все, все это очень важно. Но еще один момент. То, как вы выглядите, очень важно для детей. У детей есть друзья. У детей есть друзья. И либо они позовут друзей к вам, к нам домой, либо нет. Они просто будут стесняться. Либо мама пойдет на родительское собрание, и дочка ей прожужжит там всю голову. Вот как вот выглядит и так, и так, и так. Дочке это важно. Это ее место в классе. Это ее место, я вам скажу. У меня есть в квартире, мы построили рядышком такую малепусенькую, чтобы если кто-то к нам, маленькая семья или пара приезжает на шаббат, чтобы было где-то отдельная такая, комнатка там с удобствами. И там никого нет. Так моя третья внучка позавчера, значит, она мне звонит и говорит, завтра у меня мифхан арци, у меня государственный экзамен должен быть, и дети мешают и прыгают, и все, можно мы с подружками придем к тебе туда в тишине заниматься. Я говорю, конечно, да, мифхан арци, конечно. И дальше, может быть, вы скажете, что я уже преувеличиваю, но я вам скажу. Я была дома, они сидели, занимались. Она мне звонит и говорит, что-нибудь поесть есть? Я говорю, да, сейчас. Я быстренько делаю блинчики, такие оладушки, пышненькие, интересные, для израильтян им будет интересно. Вот, беру там, я знаю, там вареницы, еще что-то. Для тех, кто это уж совсем не поймет, там всякие бамбы-шмамбы, хатифим это у нас называется. И я одеваю, извините, парик. И говорю ей, сейчас я вам принесу. Я знаю, что ей хочется, чтобы ее сафта понравилась ее подружкам. Ну что мне эти подружки? Я уже достаточно, так сказать, как говорила Раневская про свой авторитет, уже, так сказать, что этим девочкам, но я хочу, чтобы ей было приятно. И я одеваюсь, и что я вижу, насколько я была права. Она могла выйти сама мне навстречу и взять у меня вот этот поднос с пирожками. Вышли все. Вышла она, и одна подружка, и вторая подружка, и третья подружка. Все вышли. То есть она сказала, пойдемте, возьмем. Она не сказала, пойдемте, я похвастаюсь моей бабушкой. Нет. Она сказала, пойдемте все возьмем Сафта, Машу Мавиала, ну что-то нам приносит. И я поняла, как я была права. И это тоже очень-очень важный момент. Очень важный момент и друг для друга, и для детей. И еще могу вам сказать к моменту одежды, это тоже целый отдельный большой разговор. Одежда шабатня и одежда будничная должна быть совершенно разная. Этим мы воспитываем и друг друга, и даем уважение к шаббату, и воспитываем наших детей. То, что мы одеваем в шаббат, это не то, что мы одеваем в будни. Пусть то, что в будни мы для работы и хорошо сидит, и все, неважно. Но то, что для шаббата, другое. Обязательно другое. Мы убиваем несколько зайцев этим. И это очень такой, очень-очень важный момент. Гнев, гневливость, я сказала, это все ужасно. И еще могу вам на прощание, нам уже надо скоро расставаться, я смотрю на время. Еще такой момент. Гневливость ужасна, но занудливость это не менее ужасно. Очень трудно перенести нудного человека. Очень трудно выдержать, когда все плохо. И все в этом виноваты, только не я. И это бывает и у женщин, и у мужчин. И это выдержать невозможно. Невозможно. И когда, скажем, ребята в шидухе, и они говорят, вот это как-то меня удивило. Вот он обо всех говорит очень плохо. Я говорю, да, подожди, проверь 5 раз. Проверь 5 раз. С этим жить невозможно. Это, знаете, примерно как вот анекдот про журавленка, как летит стая журавлей, и маленький журавленок говорит, ой, я упаду, я упаду. И большой журавль, вожак стаи говорит, нет, ты не упадешь, мы не понесем тебя на наших крыльях, нет, ты не упадешь. А журавленок говорит, нет, я знаю, вы меня бросите, вы меня бросите. А большие журавли говорят, нет, мы тебя не бросим, конечно, мы тебя не бросим, мы тебя обязательно доставим до места, не волнуйся. Короче говоря, он решается садиться вожаку на крылья, и они летят, и вот они уже в небе, и уже они перелетают это море, океан, и он бедному вожаку в уши, нет, я знаю, вы меня бросите, я знаю, вы меня бросите. Ну невозможно это выдержать. Бросили. Он летит вниз с кубарем и кричит, я говорил, что вы меня бросите. Вот эта схема, которая работает в таком количестве наших семей, дорогие мои, невозможно быть настроенными на плохое, невозможно. Настроенный на плохое человек, он к себе это плохое притягивает. Думай хорошо, будет хорошо, конечно, перелетим, конечно, все будет хорошо, конечно, но невозможно. И бросают, и не выдерживают, просто не выдерживают. И в заключение я хочу вам сказать, что мой муж очень любит такую историю. Когда-то, знаете, есть такая карта Иерусалима, не карта, а такая фотография, очень распространенная, везде она, во всех офисах она висит, везде. Значит, Ар-Азейтим, Масличная гора, и, значит, вот такой вот пейзаж, и у одного, мне кажется, это было что-то, Месрат Руш Ишива, там директор Ишивы, что-то такое, он к себе хотел взять преподавателя, и он, когда к нему приходили на работу люди, соискатели на это место, он спрашивал, а скажи, пожалуйста, что ты видишь на этой картине? И все говорили, это Ар-Азейтим, это кладбище. Это, да, это вот там, вот в Иерусалиме, там туда, это кладбище. И он все никак не мог решить, ну кого же взять на это место. И пришел еще один человек, и его тоже спросили, что ты там видишь? И он сказал, на этой картине, ну как, вот вы видите, там в правом углу или в левом углу, я же не помню. Там поднимается солнце, лучи солнца. И вот его взяли на работу. Потому что очень важно, когда мы видим лучи солнца. Когда мы видим не то, что, так сказать, нас в пучину каких-то житейских неприятностей, бытовых всяких ввергает. Когда мы видим путь из этой пучины неприятностей, когда мы видим лучи солнца. Спасибо, что вы меня слушали. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Наш урок последний, я не помню, он будет в следующий Мацей Шаббат, это Батшева скажет, или через Мацей Шаббат, это будет уже, так сказать, наша идеальная семья. Вот проблемы, проблемы, проблемы. Мы говорили 7 встреч, на 8-ю встречу мы должны с вами прийти к тому, что мы строим идеальную семью и какой мы хотим ее увидеть. Да, Батшева.
Спасибо большое, Вика. Замечательный урок. По поводу нашего последнего урока, я сейчас сообщу, что он будет не на следующей неделе, а через неделю. На следующей неделе у нас будет урок, посвященный Рош Ходеш Адар. Тема этого урока будет «Карнавал, карнавалу рознь» или «Кто хорошо смеется». А после этого у нас будет последний заключительный урок этого курса. И тоже у меня еще есть просьба, мы уже активно начали готовить расписание к урокам на Пурим и на Песах. Если у вас есть возможность поддержать наш проект, мы будем вам очень благодарны. Я выслала ссылку в чат, или же можно посмотреть на сайте tol.ru в разделе Zoom уроки «Помочь проекту». И сейчас мы перейдем к нашим вопросам. И по поводу того, что вы сказали в шаббат, что нехорошо детей усаживать криком за стол, а если все-таки, может быть, стоит их приучить как-то по-доброму, чтобы они, да, сидели за столом, а не каждый на своем месте встречал кидуш?
Я вам скажу, у меня есть только одна рекомендация. Им должно быть хорошо. Они должны уметь слушать родителей, а родители должны заслужить это умение. Родители должны разговаривать с детьми, разговаривать и разговаривать и разговаривать и разговаривать. Не нравоучение. Например, что такое разговор с детьми? Сегодня, я услышала случайно такой разговор. Папа что-то такое там строил. Ребенку очень захотелось туда пойти. Мама сказала: ты знаешь, мне тоже очень хочется туда пойти. Но пока там есть опасные ямы. Как только папа сделает такую ограду, и он сделает так, что эти ямы будут для нас не опасны, мы с тобой вместе туда пойдем. Ты хочешь, чтобы мы пошли туда вместе? Ребенку 3 года. Ты хочешь? Ребенок плакал и кричал: я хочу туда. Мама ему объяснила: мы пойдем туда вместе. И мне тоже так хочется пойти. Как ты думаешь, что там папа делает? Он взял доски, и он взял молоток, и он взял... И ребенок слушал, и слушал, и слушал. И ребенок услышал и перестал плакать. Так вот, если есть возможность сделать так, чтобы ребенок услышал, это замечательно. Если такой возможности пока нет, ничего страшного, если или при кидуше, или, например, они покушают суп, а дальше как дети кушают. Они же не кушают наших 125 салатов и так далее. Так они сели на диван, так ничего страшного. Но что? Они могут сидеть на диване и даже взять свою книжку. Но, дорогие папы, вы должны научиться интересно рассказывать. И если это будет не занудное, так сказать, такое галочку поставить, сказали двор Тойра с галочкой, если это будет двор Тойра интересное, скажем, из книг там Рава Зильберштейна есть очень интересные рассказы Хайма Вальдера, который тоже может быть на торанические темы. Так вот, в этот момент ребенок, он может остаться на кресле, на диване, но он будет с вами. Мне кажется, что вот только таким путем, чтобы было хорошо, чтобы, может быть, ему надо обняться с мамой или с папой. И телесный контакт – это очень важно. И если они будут спорить за столом, кто сидит с папой, кто сидит с мамой, так вот, как-то по справедливости это решить. И обязательно папа обнимает одного за одно плечико, а другую девочку он поглаживает, там, я знаю, по головке. А мама в это время маленького посадила на ручки. И вот таким образом физический контакт тоже имеет очень большое значение. Говорим хорошие слова, целуем, обнимаем. И вот это тепло человеческое, ему будет хорошо, он не уйдет, и все. Ему будет хорошо, он пригреется, он потом будет вспоминать эти шабаты. И самое главное, что вы таким образом делаете счастье вашим внукам. Не только детям, а внукам. Попробуйте так. Да.
Спасибо большое. Здесь есть участник, который поднял руку. Мы попробуем включить микрофон. Он звонит с телефона. Попробуем. Мы вас слушаем. Вы слышите нас? Я вижу, что по каким-то причинам не удается. Нет, не получается.
Там были еще вопросы. Он может, скажем, он может потом спросить у вас мой WhatsApp и послать мне на WhatsApp.
Или же, если это возможно, можно написать нам в чат, и мы увидим. Да. Сейчас я озвучу.
Вот книги я уже сказала, «Двор Тора в Шаббат», я спрошу еще. Спасибо вам тоже за отзывы. Можно ли обучиться юмору, есть ли рекомендуемая литература? Об этом поговорим на следующем уроке. У нас будет карнавал, карнавал и рознь. Вот это мы поговорим обязательно на следующем уроке про юмор. Только про юмор и будем говорить все время. Спасибо.
Еще раз ваш телефон, чтобы тем, кому это необходимо, могли с вами...
Пожалуйста, 054, если это из Израиля, 054-640-1424. Ну, а если не из Израиля, плюс 972-54 и дальше все то же самое. Вот тут пишут, у меня в семье всегда все сидели по разным телевизорам, не общались фактически. Ужасно печально. Мне недавно из Толдот и Шурун мне прислали такой вопрос для ответа на их сайте. Молодой человек спрашивал, ему понравилась девушка, с которой он познакомился, но он очень, так сказать, дернулся, потому что оказалось, что у него родители в разводе. И он спрашивал, не может ли быть такая, так сказать, привычная система жизни, не может ли она повлиять уже на, так сказать, это у девушки это в подкорке, что так можно, и развод ничего страшного и так далее, не может ли это быть опасным для его будущего, для его будущей семьи. И я ответила ему так, что теоретически в каком-то количестве процентов может. Но практически, насколько я видела вот такие ситуации, обычно хотят сделать наоборот. Вот если семья была, не получилась у родителей, то очень-очень внимательно следят за тем, чтобы, не дай бог, не было осечки в своей семье. И осторожнее говорят, и делают перспективу на будущее. И, скажем, вот то, что здесь сидели по разным телевизорам и не общались фактически, когда человек это прошел и увидел, так мне кажется, в своей семье нужно какое-то, сейчас без компьютера вообще невозможно и все, но чтобы обязательно было дозировано и чтобы обязательно общались, чтобы было принято ужинать вместе всем или обедать вместе. Это в зависимости от того, у кого какой порядок жизни. Скажем, если человек учится в колледже, он приходит на 3 часа, на 2,5 часа в середине дня. Вот как раз оно время, никаких телефонов, все выключается, никаких телевизоров мы не говорим. Сесть вместе и рассказать, и чмокнуть одного, и другого, и посмотреть с мамой друг на друга, папа с мамой таким взглядом, что пусть дети видят, как папа и мама любят друг друга. Пусть. А папа и мама могут и явно, так сказать, выражать какие-то знаки любви друг к другу, и это очень хорошо и детям. И понятно, что какие-то стороны уже своего общения, это уже будет их тайна, и от детей тоже. И это тоже хорошо. И мне кажется, что если были плохие примеры в семье, то как раз люди это, видя в своей прошлой жизни, должны решить, что они это меняют кардинальным образом. Вот. А можно ли переборщить «я тебя люблю»? Вот я уже сказала, нет, 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 не знаю. Мне кажется, чем больше, тем лучше. Мне кажется. Переборщить, ну, не представляю, что ему надоест, что ему надоест. Если она красивая и нежная, и вкусно, нет, не переборщить. И так же точно он. Женщине что надоест слушать такие слова, не представляю себе. Не знаю. Мне кажется, только наоборот.